как две. Первая тема — это этапы свободы по Торе, взгляд на евреев и арабов Израиля. Вторая тема — шииты и сунниты против Израиля и пророчество из Авторы к нашей недельной главе. Значит, итак, первая тема – это этапы свободы по Торе и взгляд на это разных народов и разных групп еврейского народа. Значит, начну с нескольких вводных слов, так, чтобы все дальше двигались в одном информационном ключе. Значит, Тору можно назвать учебником свободы. Тора устроена так, что из пяти книг первая посвящена истории сотворения мира и истории человечества, и истории семьи праотцев Авраама, Исхака, Якова до спуска семьи Якова в Египет. Не просто трудно, но невозможно сказать, какой период времени охватывает первая книга Торы, потому что сотворение мира невозможно ввести в какие-то временные рамки в силу того, что время просто появится в процессе творения. Тогда как четыре оставшиеся книги Торы, четыре из пяти, посвящены исходу из Египта и тому, что проходили люди на пути к становлению свободной нации и свободных личностей. Тора из древних текстов и текстов, которые появились гораздо-гораздо позже Торы, фактически единственная, ладно, из тех, кто позже, можно сказать, главный текст, который декларирует свободу как ценность и проговаривает все аспекты свободы. То есть Бог взял один народ, одну семью, довел их в рабстве почти до животного состояния, потом начинает их освобождать. И подробно-подробно этапы освобождения диктует Моше, и так оно попадает в этот текст, и этот текст разошелся по всему миру, переведен на все языки мира. Почему я эту тему поднимаю именно в контексте второй главы второй книги Торы, глава Вайра книги Шмот? Потому что в конце прошлой главы происходит кризис Моше, кризис послания Моше к фараону. Бог посылает Моше к фараону: иди, как бы, скажи ему, чтобы он отпустил еврейский народ. Фараон после этого увеличивает норму труда на евреев, и после этого евреи настолько забиты физическим трудом, заняты физическим выживанием, что им уже ни до какой, ни до свободы. И уже еврейские надзиратели, видя вот эту вот невыносимую жизнь евреев, вне зависимости от Моше, самостоятельно идут делегации к фараону с просьбой облегчить страдания еврейского народа, фараон им отказывает. И когда они выходят из дворца фараона и встречают Моше, то от досады они кричат Моше: «Бог тебя накажет за все зло, которое ты причинил нашему народу». И Моше в этом кризисе, то есть его фараон не услышал, и евреи от него отказались, он отбегает на пустырь и кричит к Богу: «Зачем ты причинил зло этому народу и зачем ты послал меня?» И Бог ему отвечает. И в ответе Бога Бог формулирует ему весь последующий процесс, как он будет происходить. Я прочту только кусочек этого, который нам сегодня наиболее интересен. «Потому скажи сынам Израиля: я Господь, и я выведу вас из-под тягот трудов Египта, и я спасу вас от порабощения их, избавлю я вас ременицей, простертой великими судами, и возьму вас мне народом, и буду вам Богом, и узнаете, что я Господь Бог ваш, который выводит вас из-под тягот Египта, и приведу вас на землю, о которой я в клятве поднял руку мою, чтобы дать ее Аврааму, Исхаку и Якову, и я дам ее вам в наследие. Я Господь». Значит, в этом отрывке, который находится в начале нашей недельной главы, который начинается как бы как кавычками фразой «Я Господь» и заканчивается «Я Господь», чтобы показать, как бы ограничить прямую речь Бога, в этом отрывке есть 6 глаголов. На первых 4 глаголах из этих 6 построен пасхальный седер, как 4 бокала, символизирующих 4 этапа освобождения. Значит, есть традиции, как, например, у йеменских евреев про 5-й бокал, у всех остальных 5-й бокал наливается только в конце для пророка Ильяху, который придет возвестить о приходе Машиаха. Этот бокал вечером не выпивается. Но в самом этом отрывке Торы есть 6 глаголов, и все они находятся в одной фонетической форме. Вот послушайте. «Вегоцети, вегицальти, вегаальти, велакахти, вегевети, венатати». То есть все 6 глаголов, они находятся в одной и той же фонетической форме. И эти 6 глаголов можно воспринимать как, то есть так, по крайней мере, как бы видно из текста, что Бог продиктовал Моше, план освобождения. План, через что должны пройти евреи, чтобы стать свободными. Значит, на тех событиях, да, событиях того поколения, эти шесть этапов можно разделить следующим образом. То есть первый этап – это надежда на перемены. Это когда приходит Моше с доброй вестью о свободе. Но вслед за этим сразу фараон закручивает гайки. Система, она сильная. Второй этап – это уже непосредственно казни египетские, которые разрушают вот эту вот структуру Египта, разрушают старую структуру и при этом не затрагивают евреев. Третий этап – это уже непосредственно исход из Египта. То есть они уже не подчиняются больше фараону. Четвертый этап – это получение закона, получение Торы под горой Синай. Это первых четыре этапа. Потом оказывается, что этого недостаточно, потому что их вывели из Египта, махая перед носом конфеткой, что их ведут сюда и дадут им эту землю. Но когда оказалось, что за эту землю надо воевать, то народ резко приуныл. То есть воевать за эту землю, за Эрец Исраэль, они не собирались, рисковать своей жизнью не собирались. Они думали, что они получат это на блюдечке с голубой каемочкой. И тогда им приходится остаться на 40 лет в пустыне, чтобы пройти этап очищения от психологии раба до уровня готовности воевать за эту землю. И весь процесс исхода будет уже считаться завершенным, когда евреи зайдут в эту землю и овладеют ей и почувствуют себя хозяевами на своей земле. Вот это шесть этапов в соответствии с вот этими вот шестью глаголами. Как я сказал, в том поколении и формализируя вот эти вот шесть, можно сказать, как воспринимать эти шесть как некоторый общий план, который должны пройти, если не все шесть этапов, потому что два последних касаются именно этой земли. По крайней мере, первые четыре касаются всего человечества, а может быть и все шесть касаются каждого из народов, просто пятый и шестой будут касаться отношения готовности воевать за свою землю, за землю своего народа, и относиться по-хозяйски к своей собственной земле. Может быть, это касается и всего человечества. Формализируя пробегусь по этим шести этапам уже так, как общей формуле. Значит, первое – это надежда на перемены, но система еще старая, система сильная, и система закручивает гайки. Второй этап – это Бог, который разрушает старую систему. Третий этап, тогда у нас это был исход, но это, фактически перевести на общий формат, это как смена власти, то есть от старой власти к новой власти. Четвертый этап – это провозглашение нового закона. Тогда мы получили Тору, но в каждом переходе к свободе есть и смена власти, и есть следующий этап за этим – провозглашение нового закона. Значит, как мы знаем, как бы продвижение это к свободе, шаг вперед или шаг назад, значит, что провозглашает этот закон? Значит, если этот закон провозглашает равенство в правах перед законом, что перед законом все равны, что человек зависит не от чьей-то личности, а от закона, то это, безусловно, шаг вперед. Интересно, что в тексте после четвертого глагола, четвертый глагол – это «и возьму вас мне народом, и буду вам Богом», есть любопытная приписка: «и узнаете, что я Господь ваш, который выводит вас из-под тягот Египта». «Выводит» – это от того же корня, что и «выведу», а «выведу» – это был первый этап. Значит, непонятно, если прошли уже первый этап «выведу», то почему вдруг после четвертого здесь в тексте говорится «я тот, который выводит вас». Очевидно, что текст здесь намекает о том, что после принятия нового закона опять есть очень большой риск скатиться к самому началу, к нулю, а именно к зависимости от личности, а не от закона. То есть неважно, что в законе прописано, ты зависишь от конкретного там чиновника, милиционера, там партработника и так далее. Значит, соответственно, пятый этап мы сказали, как, значит, это отказ от психологии раба и готовность воевать за свою страну. И шестой этап – это чувство ответственности за свою страну. То есть хозяин – это тот, который чувствует ответственность. Значит, теперь, исходя из этих шести этапов, я попытался посмотреть, какие этапы прошли израильские левые, израильские правые и израильские арабы. Опять же, это моя трактовка, можно с ней спорить. Вот можно с этой моделью играться самостоятельно, и, возможно, вы придете к другим результатам, а, возможно, пройдете по моему же пути. И начну с израильских левых. Значит, добрая весть – это сионизм. который прозвучал в странах рассеяния, но евреи все еще оставались там. И только серьезные потрясения, которые произошли, это Первая мировая война, Вторая мировая война, которые качественно встряхнули весь мир, они дали возможность как бы тому, чтобы это государство появилось вообще на свет. То есть второй этап – это казни божественные, которые разрушили ту систему, к которой люди привыкли. Третий этап – это, соответственно, смена власти. Это вот евреи, которые ехали сюда, сионисты, которые построили это государство. Значит, соответственно, как бы четвертый этап были провозглашены, соответственно, законы государства Израиля. Значит, а вот то, что после четвертого этапа мы говорили, можно или перейти к пятому, готовность воевать за эту страну, или можно скатиться к власти личности опять. То тут у нас получается, что часть левого лагеря у нас как бы воюет против власти личности Биби, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, видя в этом главную опасность как бы для государства. А часть у нас, конечно же, на пятом этапе значит, воюет за Эрец Исраэль. Значит, получилась вот такая вот вилка. На четвертом этапе произошло разделение. Одни боятся скатиться на как бы на самое начало пирамиды, другие значит, смело идут воевать за свою страну. Значит, так. Дальше следующая вещь. Я позволил себе рассмотреть палестинский народ с точки зрения вот этой вот пирамиды шести этапов на пути к свободе. Опять же, можно долго спорить, я сам готов долго спорить, существует такой народ или не существует. Вот. Но как бы большая часть мира его признает как народ. Значит, первый этап – это рождение палестинского народа. Значит, как известно, палестинский народ – родился у нас после войны 67-го года, 1967-го, вот, когда на территории Израиля арабы, которые здесь остались, значит, их соорганизовала организация освобождения Палестины, и, соответственно, и как бы тогда, в принципе, и родился народ. То есть рождение этого народа подразумевает, что как бы они надеются на свою землю именно на территории еврейского государства. Значит, второй этап. Это арабо-израильский конфликт. Я смотрю сейчас с их стороны, с их как бы глазами. Насколько могу. То есть Израиль сам начал играть в постсионизм, включившись в переговоры об отдаче территорий. Соответственно, в глазах палестинцев это выглядело как бы Бог сам разрушает вот эту вот уже устаревшую структуру в виде еврейского государства. Дальше третий этап – это исход или смена власти. То есть они получили автономию, и у них появилась своя собственная власть. Значит, четко мы видим как бы движение по третьему этапу, по этой пирамиде. Вопрос, как бы, перешли ли они на четвертый этап провозглашения нового закона. Вот, как когда-то мы получили Тору. Или как когда-то была принята декларация о независимости Израиля. Значит, опять же, я не считаю провозглашением закона там палестинскую хартию. То есть это программный документ, но никак не как бы документ, регламентирующий как бы поведение людей в обществе. Значит, итак, очевидно, что с момента, что у них появилась своя собственная власть, то они скатились к самому началу, то есть это как бы зависимость от личности, а именно то есть власть человека с ружьем. То есть у кого в руках оружие, тот и главный, тот и прав. Напомню, неделю назад, обсуждая прошлую недельную главу Шмот, я упомянул про патент фараона, который не знал Йосефа. Ну, то есть вот речь идет о конкретном фараоне, да, про которого в Торе сказано, что он как бы не знал Йосефа, то есть не хотел знать. Патент фараона заключался в том, что он из свободных египтян сделал египтян рабов. То есть он не только евреев превратил в рабов, он египтян превратил в рабов. С евреями это понятно, и мы это обсуждаем постоянно. Вот. Но как он египтян превратил в рабов, коротко перескажу. Значит, начнем с реформ Йосефа, который во время голода скупает у египтян всю движимость, то есть все наличные, потом всю движимость, то есть вход, потом всю недвижимость. Это землю, и, собственно, покупает самих их как бы для фараона. Можно на этом остановившись сказать, ну вот, Йосеф и сделал их всех рабами, вот, так чего вы хотите. А потом фараон просто сделал евреев рабами. Вот. Но на самом деле, если вчитаться в текст, то что сделал Йосеф дальше? Во время голода он всех собирает в городах, чтобы прокормить легче во время голода. Потом, когда закончится голод, он каждой семье даст дом и участок земли. Уже не тот, что у них был, чтобы они не чувствовали, что они вернули свою собственность, а как бы тут они получили от государства, то есть они благодарны этому государству. Он им дает зерно и говорит, как бы, вперед, значит, сейте, собирайте урожай. 4/5 остается вам и вашим детям. 1/5 вы даете фараону. Все. То есть формально, конечно, другой лексики тогда просто не было, но формально они как бы рабы, да? Но это только в данном случае как бы это рабство заключается в том, что они платили налоги. Соответственно, государство на эти налоги содержало армию, содержало жрецов, ученых и духовных деятелей и так далее. Содержало тот же дворец. Это рабство по Йосефу. То есть в любой цивилизованной стране на сегодняшний день значит, есть такое рабство. Человек живет, человек зависит от результатов своего труда. То есть будет больше работать, он соберет больше урожай, может быть. Будет меньше работать, заведомо он соберет меньше урожай. Соответственно, его доход зависит лично от собственных успехов и талантов. И человек платит налоги. Фараон, который не знал, как бы не знал Йосефа, да, то есть он отказывается не от истории государства как личности Йосефа, а он отказывается от реформ Йосефа. И что он делает? Он делает две вещи. Первое, он вводит идеологический фактор. Он объединяет египтян в ненависти против евреев. Это первая вещь. Вторая вещь. Он говорит, что для того, чтобы контролировать и притеснять евреев, нужно огромное количество людей. И он набирает свободных египтян, которые работали на своих участках земли, набирает их в надзиратели. То есть он дает им работу. Соответственно, этот патент мы прекрасно видим сейчас в... Самый яркий пример, конечно же, это Газа. Хамас в Газе. То есть использовал две эти вещи. В том, что объединил всех жителей Газы. идеологией ненависти к евреям и рабочими местами. Ведь, в принципе, вся промышленность их, все рабочие места крутились в основном вокруг рытья туннелей и подготовки к нападению. Значит, итак, по одному взгляду на этапы, которые прошел палестинский народ в Газе, мы видим, что они дошли до третьего этапа и вернулись к власти личности. Значит, от того, в чьих руках оружие, зависит их и жизнь, и кусок хлеба, и судьба. Может быть, попробовать иначе взглянуть на них, и тогда получится, что единый закон, провозглашенный, значит, это борьба с оккупацией. То есть борьба с оккупацией как главный закон их жизни, то тогда они поднялись на четвертый этап. И вышли даже к пятому, к готовности воевать за Эрец Исраэль. С евреями же, конечно, против евреев. Да, для нас Эрец Исраэль имеет сакральное значение. Не уверен, что такое значение оно имеет для них. Но сам алгоритм как бы их развития уже в прошлом в истории исламского мира повторялся многократно. Когда какая-то группа находится под устойчивой властью, потом эта устойчивая власть занята какими-то своими делами, эта группа выделяется в некоторую автономию, получает некоторую автономию, потом это автономия усиливается, захватывая другие территории, а иногда и сама становится империей. Именно по такому сценарию прошла Османская империя. То есть она выросла из маленького феодального, одного из 20 проректората, такой феодальной провинции, маленького феодального, даже нельзя сказать государства, потому что все-таки было зависимым. Вот. И осман, в честь кого, собственно говоря, это и названа будет потом империя, он определенными политическими и военными успехами. Политическими – это отношение к тем людям, которые находились у него, к мирным людям, и военными – это влияние на вне. За пару поколений они как раз дойдут, построят самую мощную империю в истории ислама. Возможно, что наши соседи как раз надеются на, мечтают о нечто подобном. Теперь посмотрим на израильских правых, на самую новейшую историю, как бы, израильских правых с позиции вот этих шести этапов свободы. Соответственно, начинается все-таки с того, что призывы вернуться сюда и, то есть, добрая весть, да, добрая весть в глазах религиозных, это религиозный сионизм, на чем сформировался, в том, что мы не просто собираемся здесь построить государство, а это государство – это часть процесса прихода Машиаха. Значит, соответственно, как известно, государство все-таки строили сионисты, большей частью левого толка. Религиозные сионисты были определенной силой внутри, но не влияющей на идеологию и на развитие государства. Дальше второй этап, когда Бог разрушает систему, это арабо-израильский конфликт, который сильно ослабил государство Израиль. То есть и всю структуру, и внешнеполитически, и внутренне, как бы, безусловно, это ослабило государство. Дальше смена власти, значит, победа на выборах. Правые пришли к победе. Мы даже весь этот кризис внутри страны, который очень сильно ослабил то, что за 2 года страна сколько, 5 раз шла на выборы, или 4 или 5, не помню уже. Опять, да? Да. Конечно, все это очень сильно ослабило страну и экономически, и политически, и морально. Значит, дальше произошла смена власти, правые пришли к победе на выборах. Это третий этап. Четвертый этап – это попытка изменения законодательства. То есть ограничение власти богатца путем введения еще одного основного закона. Значит, это как бы четвертый этап. Да, после этого, конечно, и после этого, если мы идем именно в последовательности событийной, то на нападение 7 октября в Симхат Тора, понятно, все встали на защиту страны, весь правый лагерь, без вопросов, без сомнений. И когда звучат постоянно лозунги о том, что народ якобы хочет выборов прямо сейчас. Вот. Как бы естественный ответ, как бы, ребят, нам сейчас не до выборов. Нам надо спасать страну, потому что нам сейчас не до выборов по одной простой причине. Потому что мы чувствуем ответственность за эту страну. Это говорит уже о шестом этапе. Опять же, это очень неустойчивый шестой этап, пока еще, да, потому что решение богаться, голосование, при котором 12 из 15 судей проголосовали об отмене закона, принятого абсолютным большинством Кнессета, избранного народом органа, это, конечно же, не будь страна сейчас в состоянии войны, привело бы к гражданской войне. То есть это как бы попытка откатить страну к зависимости от личности, а не от закона. По крайней мере, такая как бы страшилка в сознании есть. И вот теперь, все-таки избавляясь от иллюзий, можно сделать следующий вывод, что у евреев Израиля на самом деле не реальная власть личности. И мы это очень хорошо видим, да? То есть левые боятся власти личности Биби, правые боятся власти личности судей богатцев. Но это не абсолютная власть. Во-первых, власть премьер-министра, мы видим, что закон, который приняли в Кнессете, что премьер-министр не может быть смещен просто, значит, из дня только может уйти сам. Богатц этот закон сказал, что есть подозрение, что этот закон именно принимался для определенной личности, поэтому этот закон не будет действовать, пока именно эта личность находится на посту премьер-министра. Чтобы выйти из сомнения, что этот закон провозглашался именно для принимался под конкретного человека, а не в целях улучшения законодательной базы страны. Когда мы говорим о... И опять же, уголовные дела по отношению к Нетаньяху закрыты не были. Страна, в которой власть личности, такое представить себе невозможно. Теперь, когда мы говорим про власть богатца, то тоже вся война вокруг неограниченной власти богатца Высшего суда справедливости связана с реформами судьи Барака. Судья Барак вышел на пенсию. как бы, где мы везде, где есть диктатор, диктатор, он до конца жизни занимает свой пост. Как бы подошло время, его проводили на пенсию, он вышел на пенсию. Будь он диктатором, он бы, наверное, остался. Сейчас премьер-министр позвал именно его и послал в Гаагу защищать Израиль в Международном уголовном суде. Это человек, который обладает абсолютной властью, безусловно, нет. То есть, конечно же, споры и страшилки вокруг абсолютной власти есть, но это не реальная власть личности все-таки. Тогда как в арабском секторе это реальная власть. Значит, пока Израиль не начал операцию в Газе, у этого Синвара была реальная абсолютная власть. По его приказу могли просто любого человека найти, мучить, пытать и убить. Собственно говоря, он и сам начинал свою карьеру с того, что он душил своей куфией тех, кого подозревали, да, то есть даже не доказано, а подозревали в каком-то сотрудничестве с еврейскими властями. Соответственно, когда его избрали главой, то это, безусловно, абсолютная власть. Это власть личности. Это первая часть. Это попытка проанализировать состояние в еврейском и арабском обществе Израиля по шкале шести этапов свободы, которые нам описывает Тора. Теперь вторая часть. Шииты и сунниты против Израиля и пророчество из Афтары. Значит, на прошлой неделе у нас в столице Галилеи, в городе Кармеле, было выступление генерала Брика. Значит, генерал Брик, опять же, живой пример демократии в израильском обществе. Человек, который много лет своей военной карьеры, а у него была блестящая военная карьера еще во время Шарона, и Шарон его назначает госконтролером в армии. И он делает очень качественный анализ слабых мест, недостатков в нашей армии, и дальше. То есть он каждые несколько лет он собирает новую команду и переделывает свои отчеты, и с этими отчетами он пытается достучаться до руководства армии и до руководства стран. Значит, к сожалению, генерал Брик оказался прав, он предсказал, обосновал и предсказал то, что произошло 7 октября этого года. Прошлого уже, извиняюсь, года, 23-го года, да? Мы уже 24-го. Ну, этого еврейского года. Значит, лекция была, скажем так, шокирующая, но я, имея как бы медицинскую подготовку, я понимаю, что чтобы у человека, у больного появились шансы на выздоровление, первым делом надо правильно поставить диагноз. То есть Брик действительно правильно поставил диагноз. Я не буду пересказывать, что он говорил. Я использую сегодня только несколько моментов из того, что он говорил. Значит, в самом начале лекции, опять же, это лекция не для специалистов, но у нас нет незаинтересованных лиц. Да? Мы все заинтересованы в безопасности страны. Он вначале сформулировал вещь, которую как бы интуитивно, наверное, мы понимали и так, но он это сформулировал словами. Израильская военная доктрина была сформулирована Бен-Гурионом, и звучала она примерно так. Защита своей территории на территории врага. То есть, чтобы защитить, обезопасить свою землю, свои поселения, надо вести военные действия на территории неприятеля, на территории того, кто на нас посягает. То есть суть этого, перефразируя, Цагаль умеет атаковать. Цагаль настроен на войну нападения. Но Цагаль, это то, что сформулировал Брик по своим, как бы, по проверке частей, он как госконтролер проверял, говорит, Цагаль не умеет защищаться. Он не настроен, то есть нет выстроенных алгоритмов, как себя вести в случае, когда нападают на нас. Этим и, собственно говоря, был объяснен и когда-то предсказан им провал 7 октября, потому что фактически что происходило? Значит, мы построили стену, мы оснастили ее массой электроники, как бы мы заранее продумали, чтобы эта стена была неприступной. Дальше мы наблюдаем за всем, что у них там происходит. И мы уверены, что они за эту стену не пройдут. А если они будут или когда они будут там стрелять, выпускать ракеты по еврейским населенным пунктам, значит, тогда мы прибегнем к своим методам нападения. То есть мы будем нападать на тех, кто нас обстреливает. То есть доктрина военная не изменилась, и получается весь этот день, 7 октября, армия не могла правильно отреагировать на то нападение, что было. Значит, к тому, что сказал генерал Брик, чтобы, ну, дальше он на этом строил, как бы, свой доклад, свое видение армии, что надо исправлять и на уровне макро, и на уровне конкретных родов войск. И, соответственно, значит, чего нам ожидать и как готовить Север к подобному сценарию, значит, со стороны Хизбаллы. Значит, я попробовал информацию, безусловно, профессиональную информацию со стороны, военную профессиональную информацию от профессора Брика, немножко доработать знанием истории, психологии ислама. Истории и психологии ислама, чем я, собственно говоря, последнее время интересуюсь, чтобы лучше понимать тенденции, и вот некоторыми выводами я с вами сейчас поделюсь. Значит, начнем с того, что то, что произошло с Израилем 7 октября 2023 года, похожая история, по крайней мере, в как бы в отчете или в двух историков Второй мировой, Суворова и Солонина, можно сказать про советскую армию в 1941 году. То есть как армия, которая готовилась к войне, постоянно наращивала свое вооружение, всевозможные курсы подготовки, идеологическая пропаганда. То есть все работало на будущую войну в Советском Союзе. Откуда такой колоссальный провал с июня до зимы 41-го года, когда только мороз остановил, невероятный мороз, остановил немцев под Москвой. Чем обоснованы такие потери, такое быстрое отступление советских войск, такая невероятная массовая потеря техники, бронетехники. Чем это обосновано? Ответ тот же. Советская армия не готовилась к оборонительной войне, готовилась к наступательной войне. И армия, которая настроена на наступление, у нее не было механизмов для защиты. Поэтому этим обоснованы первые большие потери советской армии в 1941 году. А теперь то, что ближе к нам. Безусловно, не споря с генералом Бриком, добавлю еще одну вещь. Хамас тоже не умеет обороняться. Хамас не рассчитывал на оборону. Все эти ракеты и туннели не были предусмотрены для оборонительной войны. Там не предполагалось жить, чтобы туда спустился народ и вести там и пересидеть или там как-то защищать. Нет. Они рассчитаны были на нападение. Они не предусмотрены для жизни. Там есть клетки для пленных, там есть небольшое количество санузлов, но главное это, чтобы перебегать с места на место и выпускать оттуда ракеты. Поэтому, как я согласен, опять же, с словами министра обороны Галланта, когда он в одном из интервью иностранным СМИ, когда он давал, говорит, Хамас не думал о том, что мы войдем в Газу, что мы введем войска в Газу. То есть они рассчитывали на обстрел оттуда и на нападение на нас оттуда. Они не готовы были к оборонительной войне. Отсюда и, соответственно, то, что сейчас происходит у нас на юге страны. Еще одна вещь. Хизбалла тоже не готовилась к оборонительной войне. Отсюда и такое замешательство, в которое они пришли, когда Израиль вел войска в Газу. И когда Израиль постоянно проговаривал вслух, что мы это же сделаем с Южным Ливаном, Хизбалла остановилась. Это остановило Хизбаллу. Почему? Потому что они тоже не готовы к оборонительной войне. Они готовы к наступательной войне. Значит, всего так очень-очень недавно узнал из достоверного источника, это просочившаяся информация из правительственных источников, что на самом деле, то есть то, что действительно удивляло меня, что с момента приказа, который прозвучал в Газе до реального нападения, прошло несколько часов. Это невероятная степень готовности была у них. Я тоже был в армии и могу сказать, что невозможно все время находиться в такой степени готовности. Так вот, из источника, которому я доверяю, было сообщено, что найдены документы в Газе о том, что нападение планировалось на 10 октября, то есть 10-10-23. Этим можно объяснить вот эту вот невероятную скорость того, что 7 числа за несколько часов вся машина была приведена, их машина нападения была приведена в действие. Потому что они готовились со дня на день, да? И поэтому, то есть они уже были готовы, но надо было дождаться 10 числа, и Хамас срывается 7-го. 10-го должно было быть нападение одновременно с Газы на юге, со стороны Ливана на севере. И это планировался главный удар. План был пройти, значит, накрыть военные базы ракетами. Живая сила продвигается, значит, максимально до центра страны, захватывая огромное количество мирного населения, городов. Захватывая сразу городами. Вот. И таким образом, парализуя возможность ответного огня, потому что будет прикрываться это не, там, не 100 захваченных плен, а это были бы десятки, а то и сотни тысяч захваченных плен. И третье направление – это со стороны палестинской автономии, значит, Джанин, Калькилия и так далее. Вот это вот нападение одновременно с трех сторон планировалось на 10 октября. И Хамас срывается на 3 дня раньше, потому что такой лакомый кусочек появился в их глазах. Это фестиваль в Раи. Фестиваль электронной музыки. Огромное количество молодежи. И план продвинуться как можно дальше вглубь территории страны. Он частично был как бы ими нарушен, потому что эти силы застряли на фестивале. Значит, теперь понятно, всех нас волнует вопрос, включится ли Хезбалла, и все службы севера страны, армейские, муниципальные, добровольческие, все в полной готовности. И я просто даю анализ, исходя из того, как я на сегодняшний день понимаю историю и психологию ислама. Значит, исходя из этого, я понимаю, что первое, что Хизбалла очень зла на Хамас. Значит, первая вещь, потому что как бы ушел фактор неожиданности, а главный удар планировался именно с севера, то есть тот же Кармель, в котором я живу, всего 54 тысячи жителей. И нашего города на карте, скорее всего, бы не было уже 11 октября. Поэтому Хизбалла, безусловно, очень зла на Хамас, во-первых, потому что они сорвали столько лет готовившийся, так качественно продуманный и организованный план. Вторая вещь, почему Хизбалла зла и Иран злы на Хамас, потому что надо понимать внутреннюю исламскую политику. И Иран, и Хизбалла, и те же хуситы в Йемене, они все шииты. Иран, они этнические персы, парсим. Тогда как Хамас, они этнические арабы. И арабы, и сунниты. Те шииты, персы, шииты, а эти арабы, сунниты. Тут есть как бы всю эту информацию можно найти и перепроверить в интернете. Логика, общая логика, история ислама такая, что Мухаммад жил, соответственно, родился в Мекке и переезжает в Медину и умер в Медине. Он был араб, и, соответственно, ислам развивается поначалу как арабское учение, безусловно, сразу же привлекая в свои ряды и не арабов. Тем не менее, у арабов было преимущество. Они были как бы равнее других среди равных. Казалось бы, перед Аллахом все равны, но, тем не менее, были те, кто равнее. Это вот Лагавдиль примерно как великий русский народ, который, значит, объединил под собой, да? То есть, соответственно, там в разных местах там Советского Союза, в разных городах Советского Союза, там где-нибудь в Узбекистане или в Грузии, или там на Украине, русский по национальности имел больше шансов на руководящую должность. Значит, вот так же при омейядах в раннем исламе. То есть арабы имели преимущество. Дальше по чуть-чуть, по мере того, что ислам покорит и примет под свое крыло разные народы, то усилится периферия из мусульман, не арабов, и там вызреет шиитское движение. Так вот, как бы арабы, которые считали себя элитой ислама, на сегодняшний день очень любопытная вещь. Значит, в том, что шииты Ирана и та же самая Хизбалла подкармливают и поддерживают слабых суннитов, значит, в Газе. Это очень любопытное явление. И когда они их подкармливали для чего? Они их подкармливали против Израиля. И когда те повели себя, проявили самостоятельность, то, безусловно, это как бы это обозлило шиитов. И еще одна вещь. Я несколько дней изучал, проверял, этого недостаточно, безусловно, но как бы больше я себе позволить не мог, всю историю исламского мира на простой предмет. Был ли прецедент, когда мусульманская армия присоединилась к армии, которая терпела поражение, даже другой мусульманской. То есть пришла на помощь другой мусульманской армии, которая терпела поражение. Значит, я не востоковед, и мое образование далеко от этого, но я не нашел такого прецедента в истории ислама, и, скорее всего, что такого и не было по одной простой причине. По психологии ислама, ислам – это религия сильных. Соответственно, вставить свое имя, подставить свое имя к слабому, к проигрывающему в исламе не принято. Поэтому Хизбалла, которая считает себя сильной, возможно, что она такой и является, не подставит свое имя, значит, под Хамас, который на их глазах терпит поражение. Который слаб. Поэтому сколько бы Хамас ни кричал «Откройте второй фронт», как бы это не европейская ментальность. И тем более не еврейская. Значит, исходя из вот этих вот вещей, я склонен к тому, что Хизбалла второй фронт не откроет, но может сама потом, позже напасть самостоятельно. Тогда это будет уже как бы в глазах всех самостоятельная военная кампания. Ее имя не будет стоять рядом с Хамасом. Значит, и она будет в своей тарелке как армия наступательна. Опять же, в истории ислама я не нашел прецедентов, когда армии, которые были, они изначально были нацелены на защиту своей территории. То есть у них не было оборонительных армий. Все армии изначально были наступательные. Это ментальность ислама. И да, сейчас ситуация, понятно, для Израиля была шоковая, что надо не только бы заниматься нападением, но и проработать, разработать алгоритмы защиты на своей территории. Но эта же проблема существует у всех мусульманских армий древности и, соответственно, у всех режимов современности. Значит, теперь перейдем к тому, что я нашел в авторе к нашей недельной главе. Значит, напомню просто несколько общих штрихов, из которых как бы станет понятно, что меня зацепило, а потом я вам покажу, как это касается нас с вами сейчас. Значит, что такое автора? Автора – это отрывок из книги пророков, который выбрали мудрецы во время антиеврейских гонений, во время греческого владычества, и эти гонения закончатся восстанием Маккавеев и, соответственно, победой и тем, что мы празднуем как праздник Ханука. Да? Значит, на тот момент греки запрещали евреям публичное чтение Торы. Евреи нашли решение. Значит, запрещено публичное чтение Торы и только Торы, вот. Но не любое публичное чтение. Значит, публичное чтение не Торы, не запрещено. Значит, мудрецы сели и повыбирали из книги пророков отрывки, которые как-то созвучны с тем, что говорится в недельной главе Тор. Опять же, мы говорим о событиях второго века до новой эры. Так? То есть тут важна хронология. Какой отрывок мудрецы выбирают к недельной главе Вайра? Значит, выбирают отрывок из пророка Йехескеля, в котором говорится про Египет. Логично, у нас в недельной главе перечислены 7 из 10 казней египетских, соответственно. Значит, во вторе логично, если будет звучать что-то про Египет. Что звучит про Египет? Звучит пророчество Йехескеля Египту, что Египет будет наказан от рук армии Навуходоносора, от армии Вавилона. Как бы все нормально, как бы все логично. События, когда Вавилон завоюет Египет, это будет 6 век до новой эры. Соответственно, как бы это событие произошло лет за 400 до того, как мудрецы вставят вот этот вот отрывок как автору. Чтобы этот отрывок напоминал о событиях, о казнях египетских, которые произошли в 13 веке до новой эры. Все просто и логично. Абсолютно как бы, простая железная логика. Вот. Что вызывает удивление? Что в нашей авторе не только вот эта самая 29 глава Ехескеля, в которой говорится о пророчестве для Египта, которая приведена, это глава целиком во вторе, но автора начинается с двух последних предложений 28 главы. Значит, о чем говорится в 28 главе? В 28 главе два пророчества. Первое Цору, значит, городу, стране. Второе, начиная с 22 стиха, это пророчество Цидону. Пророчество Цидону. Цидон это, или Сидон в постгреческой, соответственно, в русский тоже так перешло. Это Южный Ливан. Значит, в принципе, пророчество Цидону, оно по логике такое же. Бог говорит, за то, что вы возгордились, я нашлю на вас армию Вавилона. То есть это как бы общий смысл, да, значит, соответственно, 28 главы Ехескеля, начиная с 22 стиха. Можете посмотреть потом самостоятельно. Значит, а вот 25-26 стихи попадают в нашу автору, начинают нашу автору, оторванные от контекста истории с Цидоном. И звучат так. Так сказал Господь Бог. Когда я соберу дом Израиля из народов, среди которых рассеяны они, то освящусь в них перед глазами народов и будут обитать на земле своей, которую дал я слуге моему Якову. И будут обитать на ней в безопасности и построят дома и насадят виноградники и будут обитать в безопасности, когда свершу я кары над всеми ненавидящими их из окружения их и узнают, что я Господь Бог их. А вот дальше начинается 29 глава. В году 10, 10 месяца, 12 день месяца было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, обрати лицо свое к фараону, царю египетскому, пророчеству о нем и о всем Египте, говори и скажешь и так далее. Значит, фактически то, что делают наши мудрецы, так ненароком. И они говорят, что то есть не только привязывают эту как бы историю про Египет к прошлому, но привязывают историю про Египет к будущему. То есть первые два предложения в отрыве от рассказа о Цидоне, они фактически могут говорить о нашем времени. Что речь идет о нашем времени, то есть когда Бог собирает свой народ, когда будут жить в безопасности, когда Бог проявит свою защиту и все ненавидящие нас со всех сторон потерпят крах. И вот тогда идет 29 глава про Египет. Значит, Как это связано с нами? Значит, в конце своей лекции генерал Брик, когда пошел опять разговор уже конкретный о газе, он сказал несколько вещей. Первое, он сказал, что надо сменить цели войны на более реальные. То есть, когда целями войны являются уничтожение Хамаса и возвращение всех заложников, то эти цели нереальные. И поэтому вот у нас почти ежедневно в новостях мелькает, как кто-нибудь из исламского мира кричит, там, Израиль не достиг своих целей. А дальше он объясняет логику. Он говорит, вы в новостях слышите регулярные сводки о событиях на севере сектора Газа, в центре сектора Газа. Он говорит, а вы что-то слышали о военных действиях на юге сектора Газа? Он говорит, а на юге сектора Газа, говорит, есть две стратегические вещи. Первая вещь – это лагерь беженцев Рафах, в котором на сегодняшний день, то есть после того, как с севера и с центра бегут на юг, то сейчас там скопилось народа примерно 2 миллиона человек. Там и так многолюдно, а сейчас еще плюс. И, он говорит, под этой огромной массой населения, вот там-то как раз туннели, которые связывают Газу с Египтом. То есть, как Израиль построил высокую стену, отделив еврейские поселения от сектора Газа, так Израиль построил большую железную и отдельные участки бетонную стену границу с Египтом. Значит, знаменитый Рафах и, соответственно, Цир Филадельфия. Значит, Филадельфийский коридор выглядит, если смотреть сверху, очень внушительно. Но, во-первых, у Израиля нету полного контроля за самим этим коридором. И для всех понятно и очевидно, что часть контрабанды оружия шла по Филадельфийскому коридору, то есть с Египта в Газу. И всем понятно, всем военным понятно, что главный транзит шел по туннелям под этим Филадельфийским коридором. Значит, Израиль уже обращался к правительству Египта с просьбой зачистить, как бы остановить это с другого конца коридора, с египетской территории. Получил резкий отказ. Значит, и дальше бы генерал Брик говорит, он говорит, а как бы как можно говорить о ликвидации Хамаса, который и на земле, и под землей на юге Газы. Он говорит, это как гидра. Он говорит, какую бы голову вы ни отрубили, появятся новые. Пока есть эти туннели под Филадельфийским коридором, И пока в этом лагере беженцев контроль, административный контроль в руках тех, у кого автоматы, никаких изменений быть не может. Вычистить оттуда Хамас будет невозможно. Значит, теперь возвращаясь опять же к нашей авторе. Мудрецы, выбирая из книги пророков отрывки для чтения к недельным главам, вместо недельных глав, потом, когда Маковеи победили, и уже можно было как бы спокойно, свободно читать Тору, все-таки оставили эту традицию в субботу в синагогах утром после чтения недельной главы обязательно читается автора. То есть отрывок из пророков. И история показала, что вот эти вот отрывки, которые мудрецы тогда выделили для авторот, что они не только о прошлом, а они о будущем. То есть у них есть пророчество на будущее. Вот как я вам показал, что фактически мудрецы берут из двух пророчеств, пророчество Цидону, пророчество Египту, берут и концовку, два предложения от того, чем заканчивается глава, посвященная Цидону, и с этого начинают, и получается, что речь идет вообще не о прошлом, да, не о событиях, которые уже прошли там в VI веке до новой эры, а о событиях, которые будут. И получается, что вывод на сегодняшний день такой, что без операции в Египте невозможно уничтожить Хамас. Опять же, замечу в скобках, проверьте это по интернету, что египтяне, они сунниты. Они как раз-то по своей идеологии такие же, как и Хамас, в отличие от иранских персов, которые и хизбаллы, которые шииты. Вот. Поэтому, скорее всего, что у нас еще будут сюрпризы с Египтом без зачистки прилежащих к Израилю территорий в Египте. У нас Хамас не уничтожить, и покоя со стороны юга у нас не ожидать. Вот. Это такая связь между Торой и нашей современной ситуацией. Можно включать микрофоны, вопросы, замечания, возмущения, пожалуйста.
Добрый время суток.
Да, Эдвард, у вас потрясающая реакция.
У меня
почти, да, почти как всегда первый, да.
Рави, скажите, пожалуйста, дело в том, что все замечательно, великолепный анализ, все замечательно. Скажите, пожалуйста, совершенно четко понятно идеология арабского мира, сунниты, шииты, все они одной и той же ниткой скроены, как бы, как это говорят, связаны. Библейская позиция Израиля понятна. Сегодняшняя новейшая история, позиция Израиля абсолютно не вот это коалиционно разбросана и абсолютно не соответствует библейской. На это все наворачивается, то есть мы должны верить в то, что Всевышний нас поддержит. Мы обязаны в это верить, и обычно в критические моменты так и происходило. Но насколько соответствует на сегодняшний день духовно Израиль, мы уже задавали этот вопрос. Насколько Израиль сегодня соответствует, насколько Израиль сегодня заслуживает того, что Всевышний, как говорится, защитил его и расправился с врагами. Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Значит, есть Америка, есть страны НАТО, которые, в принципе, по всем логическим законам должны были быть союзниками Израиля. Когда мы не можем на 100% рассчитывать на поддержку Всевышнего, потому что мы как бы не соответствуем, мы должны хотя бы каким-то образом построить свою политику с странами НАТО, которые должны были бы, по идее, позволить установить в регионе мир и равновесие. И этого тоже не происходит. Вы можете что-то прокомментировать вот на эту тему? Каким-то образом прокомментировать это?
Так, начну с первого вопроса. У меня уже готовый ответ был. Я в пятницу утром, я просто не вижу списка всех присутствующих сейчас здесь, на этой лекции. Я в пятницу утром на уроке учеников Рава Йоэля Шварца, там собираются глубоко верующие люди, религиозные люди, и замечательные люди. Я рискнул проделать следующий эксперимент. Когда у нас проходило обсуждение, я сказал: давайте ответьте мне так. Кто вам ближе? Значит, человек, который провозглашает веру в единого Бога, человек, который регулярно молится, человек, который соблюдает праздники и посты, но при этом ненавидит своих соседей, или, значит, человек, который демонстративно нарушает субботу и праздники, неуважительно относится к религиозным, но при этом жертвуют деньги на больницы, на помощи кошечкам, собачкам там, и прочие благотворительные фонды, на помощь больным детям. Кто вам ближе? Значит, и ответ был такой, что второй все-таки чуть-чуть ближе, не чуть-чуть, а второй ближе, потому что, как бы, да, значит, отношение к Богу у него странное, но главное, он соблюдает заповеди Бонадам и Хаворо, значит, справедливости и милосердия по отношению к другим людям. Поэтому второй, безусловно, ближе. Вот. А дальше я раскрыл секрет. Я говорю, в случае первого я описал религиозного мусульманина, в случае втором я описал светского израильтянина, светского еврея. Вот. То есть все-таки у нас в Торе есть, как бы под горой Синай, было 10 заповедей. Когда Моше спускается потом с горы, они записаны на двух табличках. На одной табличке у нас заповеди от человека к Богу, на второй человека к человеку. И устная Тора нам говорит, что почему как бы 10 заповедей не было записано на одной табличке, что Бог не нашел одного большого куска камня. Говорит, нет, чтобы научить тебя, что отношение человека к другому человеку так же важно для Бога, как и отношение непосредственно к нему. Значит, при всех наших противоречиях и конфликтах правые с левыми, мы гораздо ближе друг к другу, чем те, которые формально провозглашают единство Бога и при этом нарушают все заповеди отношения человека к другому человеку. На наших глазах и на глазах у всего мира. Вот. Это первое, ответ на первый ваш вопрос. Напомните второй, потому что у меня...
Второй вопрос. К сожалению, не относятся еврейский народ Израиля на сегодняшний
день. Отношения с НАТО, да, я понял.
Не соответствует мерилам Всевышнего и рассчитывает на то, что Всевышний безапелляционно и не раздумывая защитит нас и уничтожит наших врагов, не приходится. Мы должны какие-то предпринимать шаги для того, чтобы Всевышнему и себе в этом отношении помочь. Значит, единственный шаг, который, скажем так, наблюдается, это нахождение общего языка с западным миром, с христианами западного мира и расчет на то, что у нас общие цели, и при их поддержке мы можем помочь себе и, как говорится, помочь Всевышнему расставить буквы над «и».
Значит, отвечу по-медицински. Значит, я бы не полагался на молитву как инструмент защиты от микробов и вирусов. Значит, вне зависимости от моих отношений с Богом, значит, я бы не полагался на молитву как на защиту от микробов и вирусов. Извините за повторение. Вот. И вторая вещь. Я бы не полагался на суперсовременные антибиотики и еще какие-то там импортные лекарства. Вот. Я бы полагался на укрепление организма, который сам победит. Понимаете? Значит, переводя на нашу реальность, нам надо победить и продемонстрировать, что мы воюем за любовь, мы декларируем человечность, справедливость, милосердие, все эти ценности, которые вот эта вот западная цивилизация считает своими. Мы их декларируем на практике, мы их показываем. Вот. Значит, и да, мы надеемся, что они к этому присоединятся, но для того, чтобы присоединиться, им надо очиститься от той ненависти, которой пропитаны они сами. Вот. Поэтому как бы нам полагаться пока надо на Бога и на себя. И опять же, если у нас пратец Яков, когда узнает о том, что Исав выехал к нему навстречу и с ним 400 всадников, и молится Богу и говорит: «Господи, я не достоин всего, что ты для меня сделал, но ты мне сказал, вернись в эту землю». А сейчас я узнаю, что Исав выехал ко мне и с ним 400 всадников. Вот. Мудрецы объясняют, что праотец Яков как бы был не уверен, что за то время, что прошло после пророчества, что он получил от Бога возвращаться, что он остался на том же уровне, достойным божественной защиты. Понимаете? Поэтому как бы полагаться на праведность это не признак праведности. Вот. Полагаться, что Бог спасет. Как я уже говорил, что полагаться на то, что Бог спасет от микробов и вирусов, неправильно. Асоглис мохаля нас запрещено полагаться на чудо. Это формулирует Рамбам как галаху, как закон. Вот. Для того Бог дал нам знания, чтобы мы сами, укрепляя свой организм и индивидуально, и национально, чтобы мы не боялись микробов и вирусов.
Да, но то, что мы делаем с точки зрения государственной целости, то, что мы делаем, если мы берем, если взять ваш параллель, который вы провели, мы, грубо говоря, плохо находимся под ветром, под дождем и под снегом, мы плохо одеваемся, наша одежка вся в, как говорится, в латках, и плюс мы еще одну руку оставили просто за дверью на ветру, понимаете, в виде газы, и даже не собираемся еще признаваться в том, что эта рука принадлежит нам. Но о каком здоровье организма может идти речь?
Знаете, этот дождь, он отрезвляет. Мировоззрение людей в Израиле за эти 3 месяца невероятно поправело. Понимаете? Вот. Так что Бог исцеляет свой народ.
Аминь. Аминь. Спасибо большое.
Да, спасибо за вопрос.
Элли, один вопрос небольшой. Скажите, пожалуйста, вот как все-таки ваш прогноз личный? Сколько продлится война еще у вас? Я не за Украину говорю.
Да, я понял. Смотрите, прогноз тяжело привязать к какому-то количеству месяцев или лет. Прогноз правильно привязывать к изменению мировоззрения. То есть мы верим, что Бог, он хочет нашего исправления и хочет, чтобы общество очистилось и оздоровилось. И пока у нас во время военных действий продолжаются демонстрации против правительства, и что якобы сейчас народ хочет срочно на выборы, понятно, что это ложь. Но пока это происходит, у нас будут происходить военные действия. Мы будем в состоянии войны, чтобы народ по чуть-чуть от этого очистился, от внутренней грязи очистился. Так что все идет по плану, по божественному.
Знаете, я к тому, что сегодня впервые один аналитик с Израиля, кажется, он военный, сильно я не вникал, так немножко прослушали его, минут 40, наверное. Он там все за Хамас рассказывал, там то-то-то-то-то. Он какой-то новый, я его фамилию не запомнил. Так он как бы прогноз дал, говорит, год точно война еще продлится. Он разложил все там, знаете, по полочкам, много чего.
Разумно. Я думал, что больше.
Да. И в таком случае еще один момент. Вот я давно хотел...
Опять же, периодами. Это тоже будет идти волнами, да? То есть это не все идет как бы на одном уровне. Но волнами
да. Будет... Основная фаза войны, там так вроде называется, как бы сказать, основная фаза войны, да? Ага. Так вот, еще один момент. Вот как, может быть, вы знаете цифру? Вот мне кажется, что в Израиле верующих людей не более 1-2%. А как вы считаете? Даже в Израиле, я имею в виду, в Эрец Исраэль. Я вот по своим знакомым, у меня, допустим, человек 15 в Израиле знакомых, и только пару человек верующих. Может, мне так кажется.
Значит, ваш круг людей – это не статистический достоверный показатель.
Это вот, случайный
набор. Да, я не готов сказать именно в процентах, но это легко найти в интернете, я думаю, сколько, какой процент религиозного населения в Израиле. Он явно в десятки раз больше, чем то, что вы сказали. Посмотрите даже по представительству партий религиозных. Есть и харидимные партии, есть и вязаные экипы. Так что как бы явно это не 1/100, а это ощутимая сила. И то, что сейчас и среди тех, кто воюют, ребят в Газе, и, к сожалению, среди погибших ребят в Газе около половины это ребята в вязаных экипах. Вот. Это вещь показательная.
Конечно.
Можно вопрос?
Мне попадались цифры относительно процента религиозных сионистов в израильском обществе. По разным оценкам от 10 до 12%. То, что мне попадалось.
Это религиозное сионисты, да. А в целом религиозный круг?
В целом у меня нет этих цифр. Но если только религиозных сионистов от 10 до 12%, они не самая большая группа, то, соответственно, верующих значительно больше, чем 1-2%.
Да, то есть где-то 7% будет. Да, Александр, пожалуйста.
Да, у меня такой вопрос.
Потом Раиса вот поднимала руку.
Значит, у меня два связанных между собой. Вы сказали, что ни одна мусульманская страна никогда не приходила на помощь, что Хизбалла не придет на помощь Хамасу. Ведь, во-первых, Хизбалла действительно приходила на помощь Хамасу в 2006 году. В 2006 году Хизбалла пришла на помощь Хамасу. Это была операция в Газе была операция летние дожди, и, в общем-то, им пришлось бы плохо. И фактически Хизбалла вызвала удар на себя. Вот. И второй вопрос, значит...
Понял, сейчас, да, понял.
Второй вопрос связан с этим, значит, оборонительных войн, которые мусульмане вели. Мне кажется, газоват, который вел Шамиль на Кавказе, это была явно оборонительная война все-таки, а не наступательная.
Так, хорошо. По поводу первого вопроса, значит, нельзя сказать, что Хизбалла пришла на помощь Хамасу. Значит, Хамас тогда, 2006 год, после Буш-Катива прошел всего год, они смогли сделать какое-то количество касамов и пытались этим как бы показать, что они вот не останавливаются, они борются за Палестину. Тогда как Хизбалла накопила гораздо больше военный арсенал и готова была начать войну. Знаете, тут как бы разница между причиной и поводом. Значит, то, что Израиль пошел в Газу, это было поводом для Хизбаллы, но не причиной. Это вот как интифада была не вследствие того, что Шарон поднялся на Храмовую гору, а его подъем на Храмовую гору был использован как пусковой момент. По поводу войны на Кавказе мне надо заново перечитать и проанализировать. Я сходу так не отвечу.
Рафаэль, можно мне сказать?
Сейчас, стоп, я извиняюсь, тут Раиса давно руку тянет.
Понятно, спасибо большое.
Просто
спасибо.
Она не включила микрофон. Спасибо большое. Спасибо. Да, Раис, если вы включите микрофон, то тогда вас и будет слышно. Раиса? Так, ладно, пока включает микрофон, то давайте, пожалуйста.
Я хочу сказать, во-первых, большое спасибо вот этому генералу. Это потрясающе, что он так выступил перед вами. Вот действительно ему какая-то благодарность очень большая. А второе, я думаю, если вот эти египетские норы для нас недоступны, то действительно цели какие-то размытые получаются. Мы же не можем туда добраться.
Да.
Что вы думаете по этому поводу? То есть, действительно, цели-то, в общем, они нереальны, получается.
Я думаю, что автора нам говорит о том, что нам еще надо будет вести зачистку на египетской территории.
Но это ж нереально.
И кто думал 3 месяца назад, что будет реально то, где мы оказались сейчас? Так
ну,
что
это да.
У Бога свои планы.
Ну хорошо, спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Мы можем разрушить шахты и спуски, то, что находится на нашей территории. Таким образом, это будет путь в один конец.
Не можем, понимаете, потому что там огромное количество населения, которое формально считается мирным. Поэтому без огромных жертв мы это сделать не можем. Поэтому Израиль и хотел разрушить это с того конца. Но с того конца нам тоже не дали. А решение какое-то у этого должно быть все-таки.
Выходы туннелей на территории самого лагеря?
Да.
Понятно.
То есть туннели под лагерем.
Раби, скажите, пожалуйста.
Да.
А почему, почему за все время войны мало того, что никто не озвучивает, а наоборот всеми путями дают всем понять, что Израиль не имеет никаких интересов взять Газу под свой контроль. Хотя Газа, опять же, мы повторяем это многократно, Газа — это земля израильская, это земля Канаан. Значит, почему Израиль не объявит во всеуслышание, что в связи с тем, что палестинская автономия на протяжении десятилетий не смогла создать благополучную для себя и для нас структуру в Газе, мы забираем эту землю под свой контроль. Значит, мы даже не аннексируем, а просто-напросто еще раз озвучиваем, что это наша территория, и контроль на территории будет наш. Значит, обозначив это, обозначив, что Газа принадлежит Израилю территориально, административно, значит, мы просим, чтобы НАТО в лице, прежде всего, Америки, Германии, Англии, значит, воздействовали на тот же Египет и потребовало создать условия для защиты нашей границы южной. И именно вот этот вот коридор филадельфийский.
Смотрите, по меньшей мере, значит, тут есть две как бы стороны медали. Первая, не все израильское общество и тем более правительство готовы на то, чтобы взять Газу под полный контроль. Это ситуация внутри. Теперь озвучивать снаружи это тоже не совсем на данном этапе правильно, потому что нам еще надо пережить этот Международный уголовный суд в Гааге, чтобы не потерять легитимность в глазах тех европейцев, которые все-таки, и не только европейцев, и японцев, там, и еще австралийцев, которые... По-моему, у вас радио просто работает еще. Да. Вот. Поэтому... Пока не. А дальше посмотрим.
Вы знаете, Рафаэль, если я не ошибаюсь, я сегодня вроде что-то слышала, что мы уже заняли этот филадельфийский коридор. Или заняли, или занимаем. Мы долго обсуждали это с Египтом, и они нам не разрешали.
Ага.
Кстати, мы это просто сделали. Потому что у нас нет действительно другого выхода. И не все можно вообще декларировать и нужно. Зачем декларировать сейчас, и чтобы все начали кричать и подавать на нас в суд в Гаагске? Это Нетаньяху это делает потихоньку, там, в результате очень сложных каких-то переговоров со странами. Если удастся, Барухаш.
Да. Дело важнее, чем лозунги. Да, да, спасибо. Интересно, посмотрю новости про филадельфийский коридор, интересно. Вот, но это все равно, даже если да, это речь идет только о том, что на земле. Вот, как пробиться под и где оно под искать, это большой вопрос. Но все равно движемся в этом направлении.
Можно спросить, скажите, пожалуйста, Равели, а что вы считаете победой нашей? Что, по-вашему, должно произойти такое, чтобы мы были уверены в нашей победе и все в это поверили?
Не знаю, Лен, я так сходу не могу сформулировать где-то граница, когда можно сказать, да, мы победили по-настоящему.
Достаточно ли условия заложники, вернувшиеся домой?
Нет, недостаточно, потому что это несбыточная мечта. Потому что далеко не все они реально там живы, на самом деле. И те, которые там живы, они... не отпустят их всех, чтобы они не рассказали, что там реально с ними делали. Понимаете? То есть это не признак победы. Конечно, легко в политических целях объявить признаком победы там, что... Например, три ночи подряд, трое суток подряд не будет ни одного выстрела из газа там, по еврейским поселениям. Но, опять же, это тоже не настоящий показатель. Пока не знаю, что может служить настоящим показателем победы.
А что Брик говорил на эту тему что-то? Что-то сказал, что нужны реальные цели? Может, ты пример привел их? Нет?
Брик говорил о том, что надо просто поменять цели. Что эти цели, они нереальные.
Какие цели он называл? Какие цели надо поменять?
Нет, на какие нет. Я не помню такого. Чтобы он сформулировал, какие цели реальные. Вот. Но какие вещи надо там в переустройстве армии и в переустройстве организационной там, и в службы тыла и так далее, он, да, какие-то вещи проговаривал.
Мне кажется, что вообще вот такой вопрос, что будет победой, он некорректный, потому что это смотря в чьих глазах. Вот в наших глазах, например, наверное, победой будет, если там не останется арабов и вернутся поселенцы, правда?
Ну да.
Вот.
Наши с вами, да.
Ну а в наших глазах там народа, скажем, другой части народа, победой будет обеспечение
обстрелов. Да.
Обеспечение безопасности. А в глазах Хамаса вообще они всегда будут победителями. Потому что пока живы их лидеры, то...
Но получается, что победы мы так и не добьемся, и не дождемся, и победы за нами не будет.
Будет как бы... У нас самое оптимистичное учение. Мы верим, что мир идет к совершенству и к мировой гармонии. Так что будет.
А Гаагский суд не доказывает обратное?
А?
А Гаагский суд не доказывает обратное?
Знаете, всю нашу историю мы закрываем глаза рукой, когда читаем «Шма Исраэль». Вот, потому что всегда есть конфликт между тем, во что мы верим, и реальностью, которую мы видим. Вот. Но, тем не менее, мы в это верим, и мир к этому идет. И придет.
Спасибо.
Вот. Спасибо.
Равели, добрый вечер всем.
Да, Иван, добрый вечер.
Я тоже здесь, я вас слушаю. Равели,
да.
Я бы очень хотела, чтобы все это закончилось как в Торе. Ишмаэль со своей мамой уйдут в Египет. Бейзрат Ашем. Да.
И мы нам будем из-за этого все неприятности.
Да, это раз. А во-вторых, я бы хотела... Я не знаю, я чувствую, что этот Гаагский суд, как театр, обернется Пуримом. И мы выйдем из этого дела с победой. Не знаю, я оптимистка. Я верю только в хорошее. Что это все обернется как бы... ну, Бог мастер это по ним шело. Может, все это обернется победой в нашу сторону.
Аминь. Аминь.
Аминь. А еще я немножко отойду от темы. У меня есть книжка, я ее давно покупала в 99-м году, книга Нострадамуса. Я тогда прочитала и оставила, так как ничего не поняла. В этот раз я вспомнила какой-то Катрен оттуда и прочитала. Там написано Ливан, Сирия, Иудея, да, и Палестина. А потом Нострадамус пишет, что конфликт. Этот конфликт закончится тем, что всех варваров истребят, а там всех варваров истребят и поставят там новый закон. Если верить Катрену, то будет какой-то это самое, эскем будет, новый закон, и варвары нам не будут причинять зла.
Угу. Да. Не буду сейчас поднимать разговор об этой книжке. Она у меня где-то в коробках лежит, на память оставил. Да. Спасибо.
Для того, чтобы Агарь ушла с Ишмаэлем в Египет, надо, чтобы Авраам послушал Сару.
Ага. Но если он сейчас его не... если сейчас не послушает Авраам Сару, значит, эта война не последняя. Вот.
Да. Одна вы подняли много новых вопросов.
Одна надежда на шалом байт. Спасибо, Рави.
Будем искать ответа.
Шавуатов. Спасибо.
Спасибо большое, Рафаэль.
Спасибо.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо, Шавуатов.
Спасибо.